Глава 14. Кровный враг. Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Серый пес висит на стене, распятый железными гвоздями, забитыми куда попало в руки и тело. Прямо перед ним, на противоположной стене, сплетается невероятным узором, пылает драгоценным огнем искрящаяся самоцветная жила. Странно. Насколько он помнит рудник, самоцветные камни, попадавшие под кирку, больше напоминали простые бурые желваки. Требовался очень опытный глаз, чтобы распознать живую радугу недр, затаившуюся внутри. Лишь изредка, может раз в год, проходчики вламывались в этакие каменные пузыри, сплошь усеянные изнутри переливчатыми щетками граненых кристаллов. Большинство из них безжалостно обкалывали на продажу, но некоторые все же оставляли ради их красоты. Кое-кто к тому же считал, будто серый порошок в них действовал по-особенному. Серый пес мельком издали видел две или три такие пещеры и однажды задумался, да как может быть, чтобы чудесные камни, улыбка и дива подземелий мало что приносили добывавшим их людям, кроме горя и слез. Но это по молодости. Очень скоро он перестал удивляться, ибо понял, какое там камни. Слезами и кровью оборачивались даже учения вдохновенных пророков, проповедовавших добро и любовь. Одни люди страдали и гибли ради этих учений. Другие ради них убивали, а иногда и не другие, убивали те же самые, не понаслышке, знавшие неволю и муки за веру. Чадящее пламя вспыхивает и мерцает, мутный свет дробится на каменных гранях, разлетаясь неожиданно пронзительными чистыми искрами. Искры впитываются в распятое тело, причиняя новую боль.
«Меч! Ему обещали вернуть меч!»
Так кричат только под пыткой, когда умирают упрямство и гордость, и человек говорит взахлеб, готовый выдавать и предавать без конца. Волкодав тускло подумал о том, что каторга вроде бы кончилась, и после освобождения, кажется, даже успело что-то произойти. Но тогда почему? И о каком мече говорят? Человек снова закричал, завыл уже без слов. Волкодав ощутил, что лежит на земле, и голова его покоится на теплых женских коленях. Без сомнения, это была его мать, каким-то образом спасшаяся во время набега. Он захотел посмотреть на нее, приоткрыл глаза и увидел воительницу Эртан. Девушка держала возле его ноздрей пушистое перышко. Так проверяют, дышит человек или умер. Другой рукой Эртан прикрывала перышко от ветра. Держась коготками за пальцы Эртан, в лицо волкодаву озабоченно заглядывал мышь. Вен приоткрыл глаза всего на мгновение и сразу зажмурился, потому что из-под век потекли слезы. Дышащий морозом ледник и беспощадное солнце, грозящее выжечь глаза. Когда ему бывало по-настоящему худо, любой свет ранил, как то жестокое солнце. Мышь заметил движение ресниц и взвился и заверещал. Воительница наклонилась, стала бережно промокать вену слезящиеся глаза.
«Держись, волкодав!» — услышал он ее голос. «Держись, не умирай!»
Он попробовал пошевелиться, но все тело рвануло такая боль, что едва теплившееся сознание снова погасло. Второй раз его привел в себя не крик, просто возбужденные голоса, раздававшиеся совсем близко.
«Вели заковать негодяя в цепи, благородный кунц», — убежденно доказывал Лучезар. «Ты сам слышал, что говорят пленники. Вот этот меч, он принадлежал раньше Жадобе. Какие еще доказательства тебе нужны?» Подлый предатель сторговался с разбойником, пообещав возвратить меч.
«Этот, что ли?» — спросил незнакомый голос, и волкодав услышал сдержанный шелест клинка, извлекаемого из ножен. Потом восхищенное восклицание.
«Хорош!» «Ты вполне достоин опоясаться им, мой кунц, ибо ты покончил с Жадобой. Прими же этот меч, благородный винитар, потому что продажный...»
«Не тронь, Лучезар!»
Глухо и очень грозно выговорила Эртан. Ее поддержал возмущенный ропот и злобная ругань мужских голосов. Уцелевшие ратники вовсе не собирались отдавать на поругание ни волкодава, ни его меч.
Вен сделал усилие, снова приоткрыл глаза и сквозь слезы и боль увидел молодого кунца. Он хорошо помнил, каким был почти 12 лет назад отец этого парня, но так и не смог решить, на кого больше походил Венитар, на людоеда или на мать, которой волкодав никогда не видал. Страж северных врат был высок и широкоплеч, с длинной гривой светлых волос, гущине и блеску которых позавидовала бы любая девушка. Больше ничего девического в облике Венитара не было. Твердые жилистые ладони ласкали и поворачивали клинок. Истинный воин, умевший быть стремительным и страшным, он не носил бороды, только усы над верхней губой, но ни намека на юношескую незрелую мягкость не было в его лице. Жесткие скулы, суровые морщины у рта. Вождь! Синие сапфировые глаза вдруг встретились с глазами волкодава, задержались, и Венну хватило мгновения, чтобы понять. Венитар знал. «Разбойники не сказали, кто именно обещал вернуть меч», — спокойно проговорил молодой кунц.
«Скажи лучше, где ты был, Лучезар, пока нас убивали?» — потребовал Иртан.
Лучезар зло огрызнулся.
«Ты-то закрой рот, дура!»
Лоб красавца-боярина перехватывала повязка. Время от времени он вспоминал о ней и болезненно морщился, поднося руку. Ратники снова возмущенно зашумели, а Иртан, не оставшись в долгу, раздельно ответила.
«Тебя, говнюка, твоим бы воеводским поясом удавить!»
Лучезар болезненно поморщился. Рядом тотчас вырос Канаон.
«Кого худородное срамословишь?»
Иртан бестрепетно ответила.
«Вон того крапивника, хозяина твоего!»
Канаон шагнул вперед. Волкодав увидел ноги двоих свирепых парней, Вельха и Сигвана, немедля заслонивших воительницу.
«Потише ты!» — мрачно сказал Вельх. — Не тебе чита люди. Ее старшины на щит поднимали.
Воины, только что выстоявшие в лютом сражении, не собирались уступать дорогу наемному головорезу, равно как и его господину. Не такое видели, не напугаешь. До сих пор Венитар слушал, не вмешиваясь, но тут он поднял руку, и Канаон почтительно отступил.
Поди не посчитайся с боевым кунцем, которому здесь не было равных по знатности и за спиной у которого сотня с лишним мечей. Это не горстка ратников, сплошь покалеченных и измотанных боем.
«Предатель!» — в упор глядя на волкодава с ненавистью выдохнул Лучезар. «Сестру мою! В цепи тебя!»
— Вен безразлично опустил веки.
«Попробуй!» — сквозь зубы, с мрачным вызовом сказал Иртан. «А не сам ты, жадобе, меч обещал!»
Боярин побелел и схватился за ножны, но Венитар снова поднял руку.
«Мой кунц!» —
послышался слабый голос откуда-то сбоку.
«Дунгорм!»
Волкодав еще не знал, что разбойники, перебив велиморский отряд, самого посланника схватили живого, раздели догола, долго били и вознамерились разорвать лошадьми, но бросили, когда самим пришлось удирать. Кони только протащили Нарлака по камням, тем и отделался. Волкодаву захотелось посмотреть на Дунгорма, он решил приподняться, но сумел только повернуть голову, и этого ему хватило. Неудержимая волна дурноты вывернула желудок. В животе с утра было пусто, изо рта потекла желчь пополам с кровью. Волкодав закашлялся, ощутил, как рвется что-то внутри, понял, что умирает, и плотная тьма вновь накрыла его. Мама решила обновить хлебную закваску и по обыкновению послала меньшую дочку в рот мужа. После летнего происшествия с чужим человеком детей перестали пускать одних в лес, но барсуки, ближние соседи, жили всего-то за двумя лугами и кладбищем-буевищем, куда пятнистые олени издавна относили хоронить своих стариков. Буевище заросло нарядным высокоствольным березняком. Костер на просвет было видать. Какая беда может подстеречь здесь, под присмотром витающих праматеринских праотеческих душ? Мама поставила в корзинку горшок для закваски, но негоже просить, ничем не отдаривая взамен. И горшочек наполнился левашом, малиновым да черничным. Как делается леваш? Ягоды разваривают, высушивают и получившиеся лепешки скатывают трубкой. Чего уж проще. Однако и в самом простом деле водится своя хитрость. В соседнем роду тоже умели делать доброе лакомство. но такого вкусного, яркого и прозрачного, как у барсуков, почему-то не получалось.
«Смотри у меня, не съешь по дороге», — строго наказала девочке мать. «Да не рассиживай в гостях, домой поспешай».
Девочка только кивнула в ответ, хотя наставление показалось ей обидным. Как-никак, 12-й годок покатил, не маленькая небось. Но матери не перечит. Оленюшка подхватила корзинку и отправилась со двора. В березняке она увидела крупный след волчьей лапы и удивилась. Люди не помнили, чтобы волки когда забредали на буевище. Девочка положила себе рассказать об этом дома и пошла дальше, поглядывая по сторонам. Соседская большуха, тетка отца, ласково приняла ее, обрадовалась левашу, как раз мне без зубы посасывать, щедро отмерила закваски, угостила пирожком и отправила девочку назад. На сей раз, спеша через одетый осенним золотом лесок, оленюшка засмотрелась на ширококрылого беркута, вестника бога грозы, опустившегося отдохнуть на вершину кряжестого дерева. Девочка осторожно подошла, запрокидывая голову. Громадная бурая птица бесстрастно взирала сверху вниз, рассматривая человеческое дитя.
«Здравствуй, батюшка орел», — сказала девочка. «Хочешь, пирожка тебе дам?»
Она сунула руку в корзинку, нашаривая угощение, отвела взгляд от древесной вершины и... Куда подевался знакомый реденький березняк? Вместо прозрачной рощи, которую она знала до последней отметинки на белых стволах, темнело кругом непролазная чащоба. Громоздились, топырили обломки корней, поваленные деревья. Длинными лохмами свисал седой мох. Всего несколько мгновений назад впереди уже виднелась за лугом крыша общинного дома. А этот лес выглядел так, словно на 100 верст вокруг не было человеческого жилья. И над буевищем стоял ясный день, а здесь жутко багровел косматый закат. Девочка закрыла глаза, потрясла головой, пытаясь разогнать наваждение. Потом посмотрела опять. Чужой лес и не подумал исчезнуть. Она нашарила оберег, приколотый на плечо. Не помогло. Угрюмый лес странно молчал, словно ожидая чего-то.
«Батюшка-орел!» — всхлипнула девочка.
Священный беркут снялся с вершины и, неторопливо взмахивая крыльями, поплыл над деревьями к югу.
«Батюшка-орел!»
Девочка заплакала и побежала следом за ним. Колючие ветки хлестали ее по лицу, трепали волосы, цепко хватали одежду. Орел летел медленно, но все-таки постепенно удалялся. Девочка то теряла его из виду за пушистыми вершинами, то вновь обретала. Наконец он скрылся совсем, и она осталась одна. Теперь она навряд ли сумела бы разыскать даже ту березу, у которой все началось. Размазывая по лицу слезы, она пробежала еще несколько шагов и очутилась на длинной узкой поляне. Девочка поглядела на земь, высматривая, нет ли где тропинки, и отшатнулась, увидев на пожухлой траве кровь. Она пугливо прислушалась, но в лесу по-прежнему царила неподвижная тишина. Девочка осторожно пошла по кровавому следу и через некоторое время наткнулась на большого мертвого волка. Потом еще на одного. Волков убил не человек. Обоим располосовали горло чьи-то клыки. След же тянулся дальше, и неясное предчувствие велело девочке поспешать. Она увидела его у края поляны, под склонившимися рябинами. Она сразу узнала его, хотя серого меха не видать было заспекшейся кровью. Могучий серый пес тихо лежал в 2 саженях от ручья, которому верно силился доползти, но не дополз. Девочка живо подбежала к нему, опустилась рядом на колени, бережно коснулась свалявшейся шерсти и ощутила под ладонью зыбкое, дотлевающее тепло. Она снова посмотрела на раны. Было удивительно, что пес до сих пор жил. Что она могла сделать для него? Как помочь? Хоть всю рубашонку раздери на повязки, так ведь не хватит. Оставив корзинку, она побежала к ручью, принесла в ладонях воды, попробовала обмыть разорванную морду.
«Не умирай, славный, не умирай!»
Пес не открыл глаз, не пошевелился, даже уши не дрогнули. Девочка принесла еще воды, попыталась дать ему пить, но он ушел слишком далеко и уже не мог локать. Тогда она осторожно, чтобы не причинить боли, обняла пса за шею и прижалась, стараясь поделиться хотя бы теплом. Приникла губами к мохнатому уху и стала шептать, что на душу приходило. Она взахлеб рассказывала богам о том, как это невозможно, чтобы пес умер. Она убеждала серого зверя, такого огромного и крепкого, еще чуть поднатужиться и задержаться здесь, под этим солнцем, на зеленой земле, с ней. Пес никак не отвечал ей, и бусина в его ошейнике не блестела, залитая кровью. Девочка подумала о хлебной закваске, томившейся в горшочке, и о том, как, наверное, уже разволновались дома. Где ее найдешь теперь, тропинку домой? А впрочем, она бы все равно никуда не ушла. Не смогла бы, не бросила. Зверей и птиц не слышно было в лесу, и девочка испуганно обернулась на шорох. Первой мыслью было, как защитить. Но через поляну семенил длинноухий мышастый ослик, а на нем верхом сидела смуглая, седенькая старушка. Девочка вскочила и побежала навстречу. «Бабушка, милая, помоги!» Старушка отозвалась по-венски.
«Так я, деточка, затем сюда и приехала». Потом легко соскочила на земь и наклонилась над псом. «Совсем не бережешься, малыш. Разве ж можно с собой так, глупенький?»
На крупе ослика висели пухлые переметные суммы. И там нашлось все, о чем только что горевала оленюшка. Снадобья в баночках и туисках, тряпицы для повязок.
«Я стану его лечить, а ты держи», — распорядилась старушка.
«Как, бабушка?» — не поняла девочка и собралась подсунуть руки под голову пса. Седовласая женщина зорко глянула на нее.
«Так же, как доселе держала. Зови своих богов, гони смерть». И добавила нечто уже вовсе загадочное. «Если он вернется, так только ради тебя».
Оленюшка не очень это поняла, но спрашивать не посмела. Вдвоем они возились над псом весь остаток вечера. Девочка таскала из ручья воду в ведерке, сделанном из гладкой коры неведомого ей дерева. Обламывала сухие ветки, устраивая костер. Толкла что-то в беленькой ступке и все время молилась – Великой матери, вечно сущей вовне, потом старому оленю, пращеру ее рода, и, конечно, богу грозы, чей орел завел ее в этот лес. Иногда она думала о том, какой переполох был теперь, наверное, у нее дома. Но про это думалось как-то глухо, издалека. Кончилось тем, что умаившаяся оленюшка так и заснула, прильнув к косматому боку зверя и слушая, как внутри, под ранами, упрямо стучит измученное сердце. Она проснулась, как от толчка. Посреди ночи, в самый глухой час, открыла глаза и увидела, что возле костра появилась еще одна гостья. И такова была эта гостья, что девочка плотнее обняла неподвижного пса, словно ее жалкое усилие вправду могло его защитить. На границе светлого круга стояла худая рослая женщина. В длинной до пят белой рубахе и темно-красной поневе с прошвой, расшитой белым по белому. Распущенные пряди седых волос достигали колен. Лицо же... Страшная гостья не была ни старой, ни молодой. Время попросту не имело к ней отношения.
«Он допел песнь», — сказала она, и голос шел ниоткуда. «Он мой».
Старушка, которой девочка помогала весь вечер, подбросила в костер хвороста и спокойно ответила.
«Не первый раз мы с тобой встречаемся. И бывало так, что я тебе уступала. Но его ты не получишь».
Огонь, ободренный новой порцией дров, вспыхнул ярче, и худая женщина отступила на шаг. Но и только. Она сказала,
«Он принадлежит мне. Погаснет твой костер, жрица, и я его заберу».
Жрица ответила почти весело.
«А вот и не заберешь».
Девочка услышала, как сердито вздохнула хлебная закваска в горшочке, и ей показалось, будто пришелица испугалась этого звука. На всякий случай оленюшка подтянула корзинку с горшочком поближе к себе, потом села и взяла ее на колени.
«Это кто еще здесь?»
словно впервые заметив ее, свела брови незваная гостья. Девочка с перепугу ничего не ответила, только ухватилась за шерсть на пёсьем загривке. Зверь силился зарычать, но не мог. Жрица ответила:
«Это та, кого ты тем более не получишь».
В голосе, раздававшемся ниоткуда, прозвучала насмешка.
«Рано или поздно я получу всех». «Есть чем гордиться», — фыркнула жрица. «Вся твоя власть на мгновение, а потом опять жизнь».
Пламя костра начало опадать, и она подбросила в него еще хвороста. Девочка с ужасом увидела, что в запасе осталась всего одна ветка. Что потом? Хоть в лес беги, ищи в потьмах сушняка. Пересиливая страх, девочка готова была вскочить и бежать, когда к костру с разных сторон начали выходить люди. Странные люди. Мужчины и женщины. Очень разные внешне, они были похожи в одном. Ночная тьма словно бы не касалась их, расступаясь перед едва уловимым сиянием, исходившим от их тел и одежды. Казалось, посреди глухой ночи их освещало незримое солнце, люди несли с собой поленья для костра. Друг за другом подходили они к жрице и складывали принесенное у ее ног. Куча хвороста принялась быстро расти. Самыми первыми, держась за руки, появились мужчина и женщина, красивые, совсем молодые. Они показались оленюшке очень похожими на человека, которому она полгода назад подарила бусину. Отдав поленья, они подошли к псу и жалеюще склонились над ним, словно стараясь поделиться сиянием своего солнца. А потом оба посмотрели в глаза девочки, и ей, озябшей, стало тепло. И ушли. Но не во тьму. Оленюшка увидела хрупкого молодого оранта с веселыми мечтательными глазами. Казалось, этот юноша в любой миг был готов воздеть к небесам руку и разразиться вдохновенной поэмой. Другие люди были суровы и бородаты, с тяжелой походкой каторжников. Еще девочка увидела чету вельхов. Дед и бабка вдвоем тащили целое бревнышко, и старик все улыбался, радуясь, что вновь обрел две руки. Прежде чем уйти, дед с бабкой присмотрелись к оленюшке и одобрительно кивнули друг другу. Девочка ощутила, как в воздухе на миг разлился аромат свежих яблок. Костер бушевал. Жаркие языки взвивались с веселым и яростным ревом, раздвигая ночной мрак, вынуждая недобрую гостью отступать все дальше прочь. Так продолжалось до самого рассвета, и хворост у ног жрицы не оскудевал. Когда же небо на востоке уверенно зарумянилось, старушка обернулась к девочке и сказала: «Спи, детитка, все хорошо». Почему-то оленюшка сразу поверила ей. Она потрогала пёсий нос. Тот был по-прежнему сухой и горячий, но все же вроде не так. Девочка тихонько поцеловала пса в страшную морду, свернулась рядом и тотчас заснула. Ей казалось, она закрыла глаза всего на мгновение, но когда она проснулась, солнце уже поднялось над лесными вершинами, а на поляне не было видно ни души, ни жрицы, ни пса, и никаких следов ночного костра. Только корзинка по-прежнему стояла на своем месте. Девочка села, встревоженно озираясь, и обнаружила, что сжимает в кулаке нечто твердое, успевшее впечататься в руку. Она раскрыла ладонь. Это была маленькая серебряная лунница на тонком, но очень прочном волосяном шнурке. Девочка поднялась на ноги и заметила совсем рядом с собой начало тропинки, уводившей куда-то сквозь густые кусты. На тропинке лежало бурое орлиное перо. Девочка задумчиво подобрала перо, подняла корзинку и пошла вперед. Она все искала глазами следы пса и сама не заметила, как вышла к знакомой березе. На вершине опять сидел и невозмутимо чистил клюв большущий орел. Она могла бы поклясться тот самый. Завидев оленюшку, беркут выпрямился, бесстрастно разглядывая человеческое дитя. Девочка запрокинула голову и с обидой обратилась к нему.
«Что ж ты, батюшка-орел?»
Могучая птица промолчала. Девочка шмыгнула носом, захотела смахнуть подступившие слезы и... Вокруг стояли березы. Березы, родные ей до последней отметинки на белых стволах. А за ними, видать, был луг, и за лугом дом. И девочка со всех ног припустила в ту сторону, даже не помня о родительском гневе, что должен был неминуемо постигнуть ее. Гнев родительский правый, его ли бояться? Гроза летняя, после которой с удвоенной силой лезут из земли зеленые стебли. К ее удивлению, мать встретила дочку так, словно та вернулась точнёхонько в срок. И хлебная закваска в горшочке не засохла, была живая, дышала силой. Тогда девочка посмотрела на резную календарную доску, что висела под изваяниями в Божьем углу, и увидела, что заробок на ней не прибавилось. Она вернулась домой в тот же день, когда уходила. Словно вовсе не было ночи, проведенной в чужом черном лесу. Она устроила орлиное перо в божнице за ликом бога грозы, а светлую лунницу вовсе никому не стала показывать. Это, конечно, было нехорошо. Ее всегда учили, что подобные вещи должны принадлежать всему роду, вернее, старшим сестрам на выданье. Но лунница, она это чувствовала, принадлежала только ей, ей одной. Волкодав приподнял веки и увидел над собой каменный потолок, а на его фоне остренькую черную мордочку, два чутких уха и пару светящихся глаз. Мышь заглянул ему в лицо, тихо-ласково заворковал и стал тереться о шею. Вен прислушался к себе и не почувствовал боли, то есть совсем ничего, кроме потрясающей легкости и приятного прикосновения меха к голому телу. Даже свет был тусклым, сумеречным и не резал глаза. Волкодав был заботливо укрыт теплым меховым одеялом и лежал на широкой лавке в комнате большого дома. По всей видимости, здесь имелось окно, и его открыли ради свежести воздуха. Он слышал, как снаружи шуршал дождь и журчала вода, стекавшая по каменным плитам.
«Ишь, ластится!» — донесся голос Аптахара.
Было похоже, Сигван лежал в этой же комнате, только на другой лавке. Вен понял, что Аптахар говорит о мыше, и хотел повернуть голову, но раздумал, вовремя вспомнив, чем это кончилось для него в прошлый раз, а сигванский старшина продолжал.
«Хорошо, Кунц, что ты не отдал его Лучезару. Эх, видел бы ты его в деле!»
По полу неторопливо прошелестели кожаные подошвы сапог.
«Могу себе представить», — ровным голосом ответил Венитар. «Я же был у моста. Видел, что натворил твой Вен». «Мой!» — захохотал Аптахар, но тут же болезненно охнул, знать неловко сдвинул обрубок руки. «Да», — сказал он, отдышавшись, — «чтобы Вен был моим!» «А, Венитар?» — тот усмехнулся. «И чтобы ты ходил под началом у Вена, старый друг».
«Старый друг», — отметил про себя волкодав, — «вот как».
«Сначала он ходил у меня под началом», — сказал Аптахар. «Весной, когда Фитала нанял его в большом погосте. Купец сначала не хотел его брать без портошного. Как же он накостылял нам обоим, и мне, и Авдике».
«Надо быть очень хорошим бойцом, чтобы одолеть тебя, Аптахар», — проговорил Кунц. «Надо будет поближе познакомиться с твоим Веном, если он оживет».
«Много нового узнаешь», — снова засмеялся старшина. «За тебя, Кунц, не поручусь, но я бы с ним не связывался один на один».
Волкодав опять услышал шаги. Венитар прошелся по комнате, постоял у раскрытого окна и вновь подсел к Аптахару. «Иногда», — все тем же ровным голосом проговорил он, — «мне кажется, что мой отец был бы жив, если бы ты был по-прежнему с ним». Потолок закружился над волкодавом и начал медленно падать. А может, это небо падало на земь? Вен закрыл глаза. Аптахару явно не хотелось говорить о том, что, по-видимому, стояло между ним и отцом молодого Кунца. «Я не мог остаться», — сказал он, помявшись. «Прости, Венитар, но моя честь и так пострадала. Ты не поверишь, но никто в войске не знает, что я у твоего батьки 6 лет пива пил. Мне было стыдно рассказывать, потому что тогда пришлось бы говорить о том, чем все кончилось». Кунц снова заходил по комнате,
«Не дать не взять, какая-то сила гоняла его из угла в угол», — он ответил. «Не мне осуждать тебя, и тем более моего отца. Но все могло быть иначе».
«Тот сопляк убил моего брата», — запальчиво возразил Аптахар. «Я бы кишки ему выпустил». «Что, несправедливо?» «Справедливо! Так нет же! Твоему отцу непременно понадобилось оставить ублюдка в живых! На счастье! Ха!» «Всю удачу испытывал! Собаки, видите ли, не бросались!»
Венитар задумчиво повторил. «Все могло быть иначе». Аптахар наполовину устыдился собственной вспышки. Он проворчал.
«Ладно, не сердись, Кунц».
Тот невесело усмехнулся.
«Мне сердиться на тебя, дядька Аптахар. Ты ж меня вырастил. Вот этой рукой, которую тебя отрубили, за ухо трепал».
Волкодав почувствовал, что Венитар остановился прямо над ним. Вен открыл глаза, кое-как разлепил губы и просипел.
«Нашли госпожу».
Ему казалось, будто он выговорил это достаточно громко, но молодой кунц наклонился к самому его лицу, и он повторил.
«Нашли госпожу».
На сей раз Венитар расслышал его и ответил, покачав головой.
«Нет, пока не нашли».
Они опять посмотрели в глаза друг другу, и теперь у волкодава не оставалось ни малейших сомнений. Венитар знает про него все, в том числе и то, что волкодав сразу догадался об этом его знании.
Еще волкодав ни к селу, ни к городу подумал о том, что Кнесинка и Венитар, если бы их поставить рядом, вышли бы парой просто на заглядение.
«Она жива», — кое-как выдавил Вен. «Она по мосту».
«Я знаю», — сказал Венитар.
«Во имя штанов храм напорвавшихся не скажу где», — возликовал Аптахар, запоздало сообразивший, что Вен, которому давно полагалось бы умереть, очнулся и даже заговорил. «Венитар, сынок, помоги встать!»
Венитар помог, и скоро Вен увидел над собой сразу обоих. Человека, у которого были все причины убить его, волкодава, и другого человека, которого он сам должен был бы убить. Слишком много забот для одной души, еще толком не водворившейся назад в тело. Волкодав закрыл глаза, и мир снова перестал существовать для него. Только теперь это было не забытье, а обычный сон, приносящий исцеление, если не духу, так плоти.
«Мама, беги!»
Серый пес 12 лет от роду подхватил с земли кем-то брошенную с улицу и кинулся на перерез молодому комису, выскочившему из-за амбара.
«Мама, беги!»
Бывалый воин, не глядя, небрежно отмахнулся окровавленным мечом. Однако молокосос оказался увертлив. Меч свистнул над русой головой, не причинив вреда. Мальчишка метнулся под руку Сигвана, и тонкое, острое жало с улицы воткнулось тому в лицо, как раз под бровь.
«Мама, беги!»
Когда волкодав проснулся, за окном опять стоял вечер, а в комнате с ним была Эртан. Вельхинка держала деревянный меч и временами, кривясь от боли, в полсилы разминала правую руку. Левую она пока берегла.
«Я с Аптахаром поменялась», — сообщила она волкодаву. «Еле уговорила. Надоело синяки ставить засранцем».
Волкодав прошептал. «Нашли госпожу». Эртан охотно рассказала, как Венитар повсюду разослал своих людей и пытался говорить с горцами через препону. И чиндары весьма сдержанно ответили ему, что правительница, приехавшая с севера, гостит у вождя, а он, жених, не сумевший как следует оборонить драгоценную гостью, не достоин даже упоминать ее имя. Ни о каких сроках ее возвращения они не желали и слышать.
«Сколько я?» — спросил волкодав.
«Сегодня 9-й день», — сказала Эртан. «Я тебе уже и волосы заплела, как у вас принято».
Потом с надеждой спросила. «Ты, может, поесть хочешь, а? Молочка тепленького с хлебцем, меда ложечку».
9-й день. Значит, если и приходил кто из убитых разбойников, то так и убрался». «Мне кунцу сказать надо», — выдохнул Вен.
Эртан внимательно посмотрел на него, кивнула и вышла за дверь. Волкодав проводил ее глазами. Воительница поправлялась отменно. Она еще держала правое плечо выше левого, потому что рана стягивала ей бок, но это скоро пройдет. снова будет править боевыми конями, натягивать лук и раздавать оплеухи не в меру пылким парням, восхищенным ее красотой. Винитар пришел в мокрых сапогах, с каплями влаги на золотых волосах, собранных в хвост на макушке, как носили островные сегваны. Видно, Эртан разыскала его во дворе. Вместе с молодым кунцем явился слуга, принесший на деревянном подносике большую кружку, кусок белого хлеба, масло и чашечку меда. От кружки шел уютный домашний запах свежего молока. Слуга поставил поднос, поклонился своему господину и вышел, оставив кровных врагов наедине. Винитар стоял посреди маленькой комнаты, заложив руки за спину, и молча смотрел на волкодава. Лежавший перед ним мужчина выглядел так, что краши в гроб кладут. Лекарь, приставленный ходить за ранеными, только удивлялся звериной живучести вена. Одна из стрел, попавшая в грудь, прошла совсем рядом с сердцем. По счастью, стрела была бронебойная. Она проткнула вена насквозь, но узкий граненый наконечник обширной раны не причинил. Волкодав смотрел на Винитара глубоко запавшими, мутными серо-зелеными глазами в черных кругах синяков, которые бывают от сильного удара по голове. А на животе у него сидела летучая мышь. Человек с летучей мышью, которого видели на святыне незадолго перед тем, как...
«Ты что-то хотел сказать мне, телохранитель?» Ничем не выдав себя, спросил Винитар. Он говорил по-венски. Он хорошо знал этот язык.
«Ты кормишь меня у себя в доме», — сказал волкодав. Он хотел кивнуть на подносик с едой, но стоило шевельнуться, как вновь окатила дурнота хуже всякой боли. Он передохнул, собираясь силами, и докончил. «Я убил кунца Винитария, твоего отца».
Тому, кто пытается заслониться от мести, причащаясь одного хлеба с мстителем, незачем называться мужчиной. Винитар выслушал его, не показав удивления, и кивнул головой.
«Да, это так», — сказал он, помолчав. «Ты убил его, и притом ночью, в чем немного достоинства. Однако на грабителя ты не очень похож».
Волкодав ответил.
«Люди называли нас серыми псами, Винитар.
Молодой кунц владел собой, как подобает вождю. Он не переменился в лице, только синие глаза потемнели, точно океан в непогоду. Он довольно долго молчал, потом проговорил.
«Значит, правы были те, кто советовал отцу истребить вас всех до единого».
Волкодав упрямо ответил.
«Может, правы были те, кто советовал ему совсем нас не трогать?»
Винитар впервые повысил голос.
«Не тебе судить моего отца!»
Потом добавил потише. «И не мне!» Волкодав промолчал. Он свой приговор людоеду уже вынес и выполнил. Сигван пересек комнату и встал у окна. Волкодав со своей лавки не видел его, но мог вообразить, как тот незрячий смотрит в мокрые сумерки. Наконец Винитар спросил, «Как умер отец?» Волкодав устало прикрыл глаза. «Он хотел схватить оружие. Я пригвоздил его копьем к стене. Он умер, когда горел замок». Кожаные сапоги резко скрипнули. Винитар обернулся. «Ты не дал ему поединка?» «Нет». Оба тяжело замолчали. Бесполезно было спрашивать серого пса, почему он не дал поединка палачу своего рода. Бесполезно было напоминать Винитару, что людоедом его отца прозвало собственное племя, островные сигваны. Бесполезно было вообще что-то говорить. Кровную месть разговорами не совершают.
«За тобой право», — тихо сказал наконец волкодав. «При тебе меч».
Его собственный меч висел на стене, в ногах ложа. Винитар отошел от окна и встал так, чтобы волкодав мог его видеть.
«Считай, Вен, что на этот раз тебе повезло», — проговорил он глухо. «Ты вез ко мне невесту, и Дунгорм утверждает, будто ты не единожды защищал ее от убийц. Те, кто был с тобой у моста, превозносят тебя до небес и в один голос клянутся, что моя невеста была бы сейчас в препоне или того хуже, если бы не ты. Они говорят, ты до последнего защищал ее и отдал ей свою кольчугу.
Честно говоря, Аптахару я верю больше, чем боярину галератского кнеса. Аптахар меня вырастил. Он хотел смешать с тобой кровь. Я слишком дорого ценю свою честь, чтобы после этого убить тебя, как ты заслуживаешь, хотя бы даже из мести. Поэтому ты будешь есть мой хлеб и уйдешь из моего дома живым. Но ты знай, что мы с тобой еще встретимся». Он отвернулся от волкодава и вышел, без стука притворив за собой дверь. Почти сразу дверь снова раскрылась, и в комнату вернулась Эртан. Воительница подсела к волкодаву и стала поить его молоком через высушенное утиное горлышко, потому что приподнять голову он был не в состоянии. Волкодав брал хлеб левой рукой, правая оказалась сломана, он только сейчас попробовал пошевелить ею и с удивлением обнаружил лубок. Вен не осилил всего, что пыталась скормить ему Эртан, и девушка размочила остатки хлеба в молоке для мыша. Жадный зверек пристально следил, как она готовила для него любимое лакомство. Потом нетерпеливо сел ей прямо на руку, перебежал на поднос и окунул мордочку в блюдце. Прошло 3 седмицы. За это время у волкодава ни по одному разу побывали все ратники, и сальвены, и вельхи, и сегваны. Не появлялся только Аптахар, и Вен понял, что Венитар все ему рассказал. Волкодав был даже благодарен за это молодому сегвану. Разговор с Аптахаром обещал быть тягостным, ведь он как-никак считал старшину своим другом до недавнего времени. Через 3 седмицы волкодав, качаясь от слабости и хромая на обе ноги, выбрался во двор замка и впервые как следует огляделся кругом. Эртан и лекарь в один голос внушали ему, что он слишком рано сполз с лавки. Волкодав и не спорил, просто ему не нравилось в крепости. Все внутренние помещения были сухими и теплыми. Одни обогревались очагами или печами, другие с помощью хитроумно проложенных дымовых труб. Тем не менее, отовсюду исходил запах камня, и собачье обоняние волкодава улавливало его безошибочно. Днем от него еще можно было как-то отвлечься, но по ночам, когда ничто не беспокоило, Вену снились каторжные подземелья. Не дело жить человеку, нагромоздив у себя над головой 1000 пудов враждебного камня. Совсем не то в доброй венской избе, которую сложили из неохватных бревен лет этак 300 назад при живых внуках прародителя пса, и которая еще столько же простоит себе и людям на радость, не нажив ни пятнышка гнили. Там и воздух совсем другой, и дымовые в подполе. Там любая хворь сразу отвяжется, а здесь, того и гляди, от заусенца помрешь. Замок стражи северных врат был искусно врезан в крутой склон. Смелые зодчие частью изваяли его стены прямо в утесах, частью сложили из их же обломков. Надо думать, издали крепость трудновато было различить на фоне громоздящихся скал. Она лишь постепенно проявлялась при сближении, вырисовываясь в каменном хаосе строгостью законченных очертаний. Замок господствовал над горным ущельем, одним из тех считанных, что связывали с внешним миром страну Велимор. Со стен была хорошо видна черная горловина, переходившая, по слухам, в тоннель, миновав который, путник видел над собой небо потаенной страны. По другую сторону, севернее, простиралась всхолмленная равнина. По равнине велась дорога, исчезавшая в темнохвойной тайге. Было холодно, и лиственные деревья стояли черные и нагие. За то время, пока волкодав отлеживался на лавке, над крепостью пронеслось несколько бурь, обычных по осени в этих местах. Дождь и бешеный ветер унесли с деревьев все листья, готовые облететь, и безжалостно ободрали все те, что собирались еще повисеть на ветвях. Скоро выпадет снег. Вдали у самого горизонта волкодаву померещился тусклый блеск воды. Сперва он так и решил, показалось, но затем вспомнил карту. Ремень-кармашка, которым он ее сохранял, перерезал в бою чей-то меч, но кармашек нашли, и Эртан заботливо очистила от крови и карту, и берестяную книжку. Так вот, если верить карте, севернее крепости в самом деле протекала река,
приток святыни. Садись в лодку или на плот и путешествуй до самого Галерада. Если, конечно, не пришибут по дороге какие-нибудь грабители, свившие гнездо у порогов. Ратники, выжившие в бою у моста, поправились прежде волкодава. Все, кроме Декши. У парня кончилось лекарство, которым снабжал его Эллад. Рана вновь воспалилась, воспаление перекинулось на другой глаз, и было похоже, что белоголовому предстоит ослепнуть. Он и теперь уже видел окружающее, словно в густом тумане. «Вот так», — пытаясь храбриться, сказал он волкодаву. «Пойду к Корнышу, булочнику. Это мой прежний хозяин. Снова наймусь тесто месить». Волкодав хотел посоветовать ему сочинять стихи, но передумал. Тому, кого боги наделили поэтическим даром, таких советов не требуется. Однако Вен поразмыслил еще немного и передумал снова, вспомнив, как ценят стихотворцы каждую крупицу внимания. И он сказал: «Ты песни слагай. У тебя очень хорошие песни. От них и хлеб лучше будет». Декша вымучил улыбку. «Да». И двинулся прочь, нащупывая пальцами стену. Волкодав, вспомнив, придержал его за руку. «Ты вот что. Когда в город вернемся, у меня друг есть, лекарь еще почище Эллада. Ученый, 100 книг прочитал. Если можно будет что сделать, он сделает». Декша невнятно поблагодарил и ушел, а волкодав задумался, как сам бы себя повел, доведись ему вот так же медленно и мучительно терять зрение. И в особенности, если посреди ставшей уже привычной обреченности вдруг забрежет призрачная надежда. Вен даже спросил себя, а не зря ли он загодя рассказал Декше про Тилорна, мало ли что. Нет, решил он затем, не зря. Видывали мы таких. Шутят над собственным увечьем и в ус вроде не дуют, а потом вдруг сигают вниз с высокой стены. Аптахар долго не показывался ему на глаза. Видно, тщательно избегал встреч. Пока, наконец, они не столкнулись нос к носу на укрытые от ветров лужайки за скалами, куда волкодав пришел посмотреть, как учились велиморские воины. Заметив друг друга, оба непроизвольно подались назад и довольно долго молчали. Будь это кто-нибудь другой, не Аптахар, волкодав бы просто молча ушел, раз и навсегда перестав его замечать. Но с этим человеком его кое-что связывало.
«Дожили», — с горечью сказал Аптахар. «А я с тобой, каторжное мурло, побрататься хотел. Да ты ногти моего брата не стоишь».
Волкодав с удивлением услышал, как дрожит его голос. Если бы он не так хорошо знал Аптахара, он подумал бы, что тот едва сдерживает слезы.
«У меня был старый-престарый прадед», медленно ощущая, как давит в груди, проговорил Вен. Он уже много лет не поднимался с постели. «Кто из вас ударил его копьем? Ты или твой брат?»
Как бы то ни было, для него уже не могло идти речи о мести. Мстить тому, с кем разговаривал, ел пополам лепешку, вместе проливал кровь. Тому, кто было дело за тебя заступался, которому ты сам спасал жизнь, такому можно только стать чужим, но не отомстить. Аптахар пошевелил обрубком руки.
«Я и здоровый не мог с тобой справиться, а теперь и подавно. Но ты помнишь, что в Галераде у меня есть сын, который со мной тоже не справится», подумал волкодав, но вслух этого не произнес.
«Делай, как знаешь», сказал он Аптахару и ушел, не прибавив больше ни слова. Когда-то, когда мир был чище и лучше теперешнего, у венов водился обычай. Воин, убивший другого воина в честном поединке, шел к матери павшего и вставал перед ней на колени. Он винился перед дарительницей жизни и просился в ее род, заступал место убитого. Давно прошли те времена, изменился мир и не в лучшую сторону. О чем готов был плакать всеми огнями прокаленный боец? О брате, которого давным-давно убил 12-летний мальчишка, оборонявший свой дом? Или, может, о навсегда потерянном для него побратимстве? Крепость была немаленькая, и Венитар сумел поселить лучезаровичей и ратников врозь, чтобы поменьше мозолили друг дружке глаза.
и те жаждали крови. Но стражу северных врат убийства в стенах его замка были совсем ни к чему. Малгона пировал у Трехрогого на острове Яблок, а Декша и Аптахар, искалеченные в битве, сами сложили свои старшинские пояса. Вождь, испытавший телесный ущерб, не может более приносить удачу тем, кто за ним следует. Воины всех трех отрядов приняли решение еще у препоны и сообща поставили над собой Уэртан. Благо, рана больше не грозила ее здоровью и жизни. А тот, кто сказал бы, что 26 мужикам мало чести слушаться девки, рисковал напороться на 26 мечей. Кроме воинов и прислуги, в замке обитало немало разного мастерового люда. Бронников, щитников, лучников, шорников, кузнецов, всех и не перечислишь. Обслуживали они не только людей Венитара, хотя их, конечно, в первую голову, но и мимоезжих купцов. Чего доброго, скоро появятся за стенами выселки, встанет новая слобода. Галератцы скоро нашли усмаря и в складчину заказали для Эртан старшинский пояс в позолоченных бляхах. Пояс должен быть непременно из кожи дикого тура, причем из срезанной прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух.
«Такие, говорят, рожать помогают»,
— сказал кто-то из сальвенов, когда опоясывали Эртан.
«Ты, девка, учти!»
Воины захохотали, а Вельхинка оскалила белые зубы и ответила непристойным ругательством. У Дунгорма, едва не принявшего от рук разбойников ужасную казнь, заметно прибавилось в бороде седины. Однако он сам выразил желание возглавить отряд и сопроводить галератцев на родину. Во-первых, такого сопровождения требовала честь Венитара. Эти люди сделали для него что могли и не пощадили себя, отстаивая его невесту. Как после этого отправить их немногих числом и ослабевших от ран одних через опасные и недружественные края? А во-вторых, оставшись лицом к лицу, Лучезарова дружины и ратники еще до вечера перерезали бы глотки друг другу. Этого Венитар тоже не мог допустить.
«Я знаю их всех, мой кунц, а они знают меня», — сказал ему Дунгурм. «Думаю, я смогу их остановить. А кроме того, они наверняка станут судиться перед богами и своим кнесом. Я полагаю, на том суде оказался бы не бесполезен человек сторонний и беспристрастный, к тому же знатного рода, который...»
«Уж прям беспристрастный», — усмехнулся Венитар. «Лучше скажи честно, что опасаешься за своего приятеля Вена и хочешь помочь ему оправдаться». «Который изложил бы события, руководствуясь лишь истиной, но не чувством», — с обидчивым достоинством кончил Дунгурм. «Даже если у меня и сложилось мнение о том, кого следует благодарить за спасение госпожи, то не на основе привязанностей, а родовитостью я никому у них, кроме кнеса, не уступлю».
«Будь по-твоему, друг», — сдался Венитар. «Просто мне и так нелегко приходилось без твоего разумного совета, пока ты ездил. А ты только вернулся и опять меня покидаешь».
Волкодав и Эртан по-прежнему обитали в одной комнате, и это соседство служило неисчерпаемой пищей для зубоскальства. Эртан отшучивалась, Волкодав просто молчал. По сравнению с ним Вельхинка была почти совсем здорова. Она упражняла обе руки, орудуя двумя деревянными мечами одновременно, и со всех ног бежала за лекарем, когда Вена скручивал кашель. Происходило это теперь часто, и всякий раз он отлеживался по полдня, с трудом одолевая дурнотную слабость. Ему снились сны. То Канкиндарат, то девочка-оленюшка, то Тилорн Снелит. Лекарь, не старый еще Сигван, лысый, точно приморский валун, пользовал его оленьим мехом, листом морожки, растопленным салом и порошком из высушенных медведок. К порошку полагался приторно-сладкий сироп, казавшийся волкодаву еще противней самого снадобья. Особых надежд на выздоровление он не питал, однако безропотно глотал все, что приносил ему лекарь. Он был немало удивлен, когда кашель перестал его убивать, а раны начали понемногу затягиваться. И для того, чтобы съесть миску каши, уже не требовалось себя заставлять. Все-таки лекарь однажды сказал своему господину:
«Мой кунц, я знаю, ты собираешься отпустить галератцев домой. Без сомнения решать об этом тебе, но я бы посоветовал задержать Венна здесь».
Винитар спокойно спросил. «Почему?»
«Он болен», — ответил лекарь. «Он может не выдержать дорогу», — и добавил для убедительности. «Еще я думаю, что госпожа обрадуется ему, когда возвратится от горцев. Я слышал, госпожа сама избрала Венна в телохранители и никогда не бывала им недовольна».
«А что говорит сам Венн?» — спросил Винитар.
«Он хочет ехать, мой кунц».
Страж Северных Врат равнодушно пожал плечами и проговорил.
«Ну так пусть едет».
Река, которую волкодав разглядел с крепостной стены, называлась Герлим. На языке одного из горских племен, живших неподалеку, но не так державшихся уединения, как и Чиндары, это значило «поющий поток». Герлим действительно брал начало из ледниковых ручьев, а вниз на равнину сбегал удивительно говорливыми водопадами. То ли камень в тех местах был особой породы, то ли струи дробились уж очень удачно, никто доподлинно не знал. Только Герлим, прыгая вниз по уступам скальной стены, в самом деле не ревел, не грохотал, а заливисто пел. Кое-кто называл это чудом, горцы считали поющий поток обителью высших сил и полагали, что боги и богини звонко смеются там, радуясь объятиям друг друга. Еще 200 лет назад горские жрецы каждую весну принимались гадать, кому из духов потока не хватало возлюбленной или возлюбленного. В зависимости от знамений, реке доставалась девушка, либо молодой парень. Но вот случилось гурцатого нашествия, и поющий поток, в отличие от неспящих в недрах, ничем не помог своим детям. После этого жертвоприношения прекратились сразу и навсегда. Зато из разных стран стали приезжать любопытные путешественники, готовые щедро заплатить за любование чудом. Горцы скоро сообразили, что принимать гостей выгоднее, чем ублажать равнодушную реку. И они выстроили у былого святилища целую деревню, назначенную для приезжих. А боги и богини, как ни в чем не бывало, продолжали смеяться и играть в водопадах. Им не было до людей ни малейшего дела, а на тех, кто безразличен, незачем и обижаться. Несколько ниже по течению, там, где Герлим успевал принять в себя другие ручьи и речки и стать хорошей полноводной рекой, обитали восточные вельхи. Вельхи валили лес, и каждый год к осени в заводях дожидались своего часа несколько добротных плотов. Осенью здесь всегда обильно выпадали дожди. Герлим сдувался и тек черной водой, и тогда плоты отправлялись в путь. Разлив позволял миновать пороги, возле которых в сухое время проходу не было от лихих людей. С плотами в относительной безопасности любили путешествовать купцы и странствующие ремесленники. Умный Винитар, став стражем Северных Врат, предложил вельхам охрану. Вельхи сами были воинами хоть куда, но маленькому племени не с руки перечить могущественному соседу, да и Винитар сумел повести себя так, чтобы не обижать храбрецов. Вот уже второй год на плотах, вкупе с местными, сплавлялись вниз по Герлиму купцы, нарочно приехавшие из Велимора. Хватит места всем, и галератцам, и отряду, который отправлял с ними страж Северных Врат.
«И ты едешь?» – удивилась Иртана решению волкодава. «А как же Кнесинка без тебя? Она тебе, по-моему, больше всех доверяла».
Воительница попривыкла к старшинскому поясу. В ее повадке появилась властность, и, как это ни странно на первый взгляд, нечто отчетливо материнское, совершенно несвойственное ей прежде. Волкодав сам удивился, когда это заметил, но потом подумал и понял. Вождь-мужчина неизбежно становится своим людям вроде отца, если, конечно, он стоящий вождь, потому что думает и заботится о них, как отец о сыновьях. Потому что воинам, оставившим свои семьи, плохо без родительской ласки. И еще потому, что воистину крепкой умеет быть только семья. Вот и женщина, по заслугам и достоинству выбранная вождем, становится своим воином-матерью. Тем не менее, волкодаву ничего не хотелось обсуждать даже с Иртан.
Скажешь слово, и никуда не денешься, придется выкладывать все. О себе, о Кнесинке и о Винитаре. А чем меньше народу будет знать о кровной вражде Волкодава с Винитаром и об отчаянии, едва не толкнувшем Кнесинку в объятия вовсе не к жениху, тем оно и лучше. В том числе для самой Эртан. Волкодав почесал сквозь повязку бедро, глубоко вспоротой стрелой, и сказал Вельхинке:
«Госпоже, без меня здесь будет легче, чем со мной».
Сероглазая предводительница открыла было рот допытаться, что да почему, но посмотрела на Волкодава, передумала и отступилась. Настал день отъезда. Все имущество, нажитое Волкодавом, по-прежнему умещалось в полупустом заплечном мешке. И по-прежнему на дне старенького залатанного мешка хранилось сокровище. Молот, чья дубовая рукоять помнила руку его отца, кузнеца Межамира. Когда возле препоны Волкодав бросился в бой, обещавший стать для него последним, он едва не упокоил отцовский молот на дне пропасти. Чем снова достаться злым людям, лучше бы послужил не спящим в недрах в их кузнице. Теперь Вен был благодарен то ли случаю, то ли неведомой силе, удержавшей его. Правая рука Волкодава, сломанная выше локтя, еще лежала в лубке. Заживать она никак не хотела и болела нещадно. Он пристегнул меч за спину, устроив его так, чтобы доставать левой рукой. Он, правда, был не уверен, что в случае чего сумеет как следует размахнуться. Сил едва хватало гулять вдоль крепостных стен. Что ж, до Галерада еще было время. Волкодав снял с деревянного крючка плащ и повесил его через плечо. Кажется, совсем недавно серый замшевый плащ был новеньким, красивым и чистым. Волкодав отлично помнил, как поначалу старался даже не класть его на земь, боялся запачкать. С тех пор благородную серую замшу успели попятнать брызги грязи, искры дорожных костров, потеки дождя и, конечно, кровь. Мастеровые, жившие в крепости, на совесть вычистили плащ, но большая часть пятен оказалась неистребимой. «Ничего не забыл?» — спросила Эртан и, нагнувшись, заглянула под обе лавки. Волкодав смотрел на ее гибкую, сильную спину, перехваченную в талии широким поясом с блестящими бляхами. Какое удовольствие просто смотреть, как двигается красивый, живой человек и в особенности женщина. «Пошли», — сказала Эртан. Серко и Снежинка стояли в одной из крепостных конюшен вместе с другими лошадьми. Белая кобылица очень скучала по хозяйке и всегда тянулась навстречу Волкодаву, надеясь, что следом за ним придет и Кнесинка. Но Кнесинка все не появлялась. А теперь Снежинке предстояло распроститься и с Волкодавом, и с серым приятелем-конем, с которым она бежала бок о бок от самого Галерада. «Ничего». На красавицу-кобылицу уже засматривался широкогрудый золотой Синайгау. Засматривался, ржал ласково и призывно. Пустить их друг к другу, то-то славные получатся жеребятки. Снежинка поняла, что с ней пришли попрощаться. Когда Волкодав поцеловал ее в теплый нос и хотел отойти, она ухватила его зубами за рукав и долго не отпускала. Плоты лежали в затоне, готовые выбраться на стремнину и отправиться по течению вниз. Плоты были большущие, длиной чуть не в перестрел. На одном, самом просторном, уже были растянуты шатры и стояли дощатые амбары, уж верно не пустые. На этом плоту ехали сверховые торговцы. Галератцам отвели два других, поменьше. Велиморская охрана разделилась на трое, чтобы, случись неладное, защитить все три плота, а галератцев еще и друг от друга. Дорога, нарочно проложенная из крепости, кончалась у самой воды, так что погрузку начали без промедления. Лошади фыркали и косились, пугливо приседая на задние ноги. Как недобротно были спряжены бревна, плоты казались им ненадежными по сравнению с твердой землей. Однако доверие к всадникам пересиливало, и кони один за другим вступали на широкие сходни.
«Я, страж северных врат, и не смею пренебречь возложенным на меня долгом», —
во всеуслышание заявил Венитар, когда выезжали из крепости. «Вместо меня в Галерат поедет мой посланник, благородный Дунгорм. Он расскажет отцу моей невесты, что я по-прежнему остаюсь ее женихом и не собираюсь слагать с себя обязательств, которые принял, намереваясь стать зятем достойного кнесса. Мною уже отправлен в Галерат голубь с посланием. Там рассказывается о прискорбном несчастье, постигшем невесту почти на пороге моего дома. Благородный Дунгорм также повезет с собой подробное письмо, где со всей доступной мне точностью изложено происшедшее. Я надеюсь, это поможет государю Глузду установить полную истину, к чему он, несомненно, будет стремиться. Я также надеюсь, что вскоре смогу послать ему весть о счастливом возвращении его дочери и о той встрече, которую окажут госпоже Кнесинке в моем доме». Все видели, как Дунгорм, почтительно кланяясь, принял у него кожаный пенальчик с письмом. Наверняка это письмо заключало в себе чьи-то судьбы. Волкодав сразу подумал, не началась бы за ним охота по дороге домой. Потом решил, что не начнется. Тех, кого Лучезар мог бы послать на эту охоту, под корень извели у препоны, а действовать в открытую боярин вряд ли решится. Дунгорм выбрал тот плот, на котором обосновались ратники, и там подняли его стяг. Венитар сам бросил в реку черного петуха и спрашивает для путешественников благополучной дороги. Платагоны убрали сходни, отвязали канаты и налегли на прочные шесты, отводя тяжелые плоты от берега прочь. У выхода из затона их подхватывало, увлекая с собой мощное течение Герлима. Плоты скрипели, покачивались, между бревнами проникала вода. Серко, которого волкодав непререкаемо заставил лежать, вздрагивал и жалобно косился на хозяина. Привычные рулевые слаженно поворачивали длинные весла, выводя плоты на стремнину. Мутный темный потолок плескался и сдержанно рокотал. Неудержимо стремясь вниз, к далекому морю, деревья вдоль берегов стояли по колено в воде. Неподвижные фигурки всадников некоторое время виднелись в отдалении, потом исчезли за поворотом реки. «Веселый колдун тебе ворожил, до века не знать утрат. Словца поперек тебе не скажи, а скажешь, будешь не рад. Богатство и удаль — залог удачи, а ты и богат и смел. А под ноги кто-то попался, плачь. Когда ты кого жалел? Отвага мужчин, девичья краса, едва пожелал, твоя, но все же нашла на камень коса, тебе повстречался я. Тебе не поладить со мной добром, как водится меж людьми. В гробу я видал твое серебро, а силой поди сломи. Не будет пощады или ничьей, не кликнешь наемных слуг. С тобой нас рассудит пара мечей, и правда, что в силе рук. Богатство и власть остались вовне. Теперь отдувайся сам. Кому из нас, тебе или мне, оставит жизнь небеса? В священном кругу лишь правда в чести, и меч глашатай ее. Из этого круга двоим пути не быть, кричит воронье.